Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомним, что сегодня здесь мой коллега Константин Мацан, я Алексей Пичугин. И вместе с нами протоиерей Павел Великанов, доцент Московской духовной академии, главный редактор портала богослов.ру, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры. Мария Гончарова, руководитель школы иконописи для людей с ограниченными возможностями. Школа называется «Журавли». А, Мария, как можно к вам обратиться в школу, если вдруг вот среди наших слушателей есть люди, которых есть родственники, близкие, знакомые, или они сами понимают, что вот им именно к вам? А, что нужно сделать? Куда-то позвонить или приехать? Как вас найти?
Мы всех желающих приглашаем присоединиться к нам. Мастерская у нас находится в Москве, метро «Динамо». Можете связаться с нами, позвонив по телефону 8-985-563-13-35.
И еще раз номер повторите.
8-985-563-13-35.
Там специально обученные люди или вы сами отвечаете?
Я лично поговорю с каждым.
Специально обученный человек.
Специально обученный Мария Гончарова.
Мария, вот вы когда рассказывали в самом начале про то, что вы пошли в какую-то школу учиться живописи и поняли, что рисовать нравится, но не нравится рисовать то, что предлагалось в этой школе, вот тогда пришла мысль, что хочется рисовать или писать иконы. Вот меня, честно говоря, очень заинтересовало, зацепило, а как человеку приходит идея писать иконы? Почему именно иконы? Почему там не графика, не книжная иллюстрация? Вот именно что так привлекало и привлекает именно в иконописи по сравнению с просто другими жанрами, скажем так, вас лично?
Честно?
Честно.
Я не знаю, как ответить вам на этот вопрос, потому что я этот момент запомнила на всю жизнь, как просто вот я почувствовала это. Я не знаю, как это объяснить. И тогда я быстро побежала в книжный, чтобы узнать об этом больше.
Я спросила, это какой-то призыв, может быть, был
Знаете,
Божий?
Я попробую ответить на ваш вопрос, да. Поскольку для меня это тоже был яркий момент.
Мне
было с чем сравнить. Да, вот
когда вы захотели
иконописью
заниматься.
Я помню такой эпизод, когда Кисловодск, март месяц, солнышко выглянуло после вчерашнего мощного снегопада. Я выхожу из дома, направляюсь в школу. Потом сам себе говорю, вот что мое сердце хочет сейчас? Оно хочет бросить этот портфель, взять этюдник и пойти в парк для того, чтобы включиться в это таинство бытия, которое сейчас перед моими глазами происходит. Я действительно возвращаюсь домой, беру свой этюдник, иду. И понимаете, вот когда человек пишет, он ведь на самом деле что делает? Он ощупывает мироздание. Он выстраивает совершенно другой диалог между собою, между «я» и все, что вокруг меня окружает. «Я» — этот мир, который создан. Вообще, в то время я был совершенно неверующим человеком, все далекое все совершенно не мое было. Вот, и вы понимаете, это своего рода деятельная медитация. Это другое качество включенности в бытие. Вот ты прощупываешь его, у тебя что-то не получается, ты расстраиваешься, что-то получается, ты начинаешь радоваться. Это некое измерение такого, точнее, не измерение, это некий формат отношений, который по-другому выстроить невозможно. Так вот, это была предыстория, а теперь история. И так вот, иконопись — это всегда молитва. Не тогда, когда у вас уже образ появился, а когда вы просто внутри себя носите того, кого вы хотите изобразить. И вот сама технология проявления изображения, когда сначала у вас просто белая заливкашенная доска, потом у вас появляется образ, появляется вот эта прорезь, уже становится что-то узнаваемое. Потом начинается постепенное выявление изображения, да, то есть мы идем как бы вот все дальше, 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 потом последние какие-то штрихи, пробелы, идут линии асиста. Вот это на самом деле некое священное действие. Причем это священное действие, в отличие от просто нашей обычной молитвы, оно еще имеет некую высокую степень овеществленности.
А все, что вы сейчас перечисляете, обязательно ли осознает художник иконописец?
А как он может не осознавать, когда он это делает?
Смотрите, я думаю,
нет,
что
если
у вас
он
есть...
это делает механически, просто так, это называется производство.
Но и, наверное, у вас не обязательно, можно с вами не согласиться? Вы наверняка тоже встречали, как и я, художников, и практически любой современный художник когда-то хотел обратиться к иконописи. Ну, это не обязательно какие-то его внутренние религиозные искания, богословские, это, возможно, просто попытка попробовать себя в каком-то новом направлении. Я знаю таких художников. Или, например, человек далек от христианства, у него какие-то там собственные представления, отношения с высшим разумом, и он, как он это представляет и называет, и он пишет что-то похожее на икону, это может быть слияние нескольких вообще религиозных практик. Но, тем не менее, это вот при определенном рассмотрении может быть иконой. Да. А может быть, это вполне себе каноническая икона. Да. Но при этом человек никак себя не соотносит с христианством. И вот, смотрите, вы сейчас перечислили определенные состояния человека, которые вот как вы, как священник, может быть, с этим сталкивались. Проходит ли любой иконописец или человек, который это... Не обязательно для которого это производство, для которого это большая внутренняя работа. Но это для него не более чем портрет, выполненный в такой технике.
Я бы не стал здесь связывать очень жестко те или иные этапы создания изображения и какие-то внутренние переживания, потому что, по большому счету, это все вторично. Это все вторично. Первичен тот диалог, который все-таки выстраивается между изображаемым и тем, кто это изображает. Будет ли это природа, будет ли это портрет? А что, вы думаете, когда художник рисует портрет, у него не ведется диалог с тем, кто перед ним изображает? Кто перед ним находится или кого он хочет, конечно, тоже то же самое происходит. Или, да мы возьмем любую сферу искусства, будет ли это музыка, будет ли это литература, будет ли это художественный образ, который создает писатель, который в какой-то момент начинает вдруг жить самостоятельной жизнью, и он уже сам не понимает, думает, боже, кого я создал, я же хотел сделать такого замечательного, милого героя, а вышел у меня просто какой-то монстр, он понимает, что он уже с этим монстром ничего сделать не может, уже этот монстр начинает над ним давлеть, он уже ему рассказывает, какой сюжет дальше будет. Это вещи, которые, боюсь, какие-то рамки вот такой формализации, ну, просто не подлежат. Но что я хочу сказать вот в завершение вопроса по поводу иконописи. Иконопись, тем она и замечательна, что она делает молитву о предмеченной. Вы по-другому относитесь к тому, кого вы изобразили на иконе. Вы его уже знаете не просто как бы внешне, вы его как бы знаете вот, ну, простите меня, изнутри. Вы своей кисточкой ощупывали его лик, вы вашей кисточкой создавали его одежды, вы с ним боролись, когда он получался не таким, каким вы хотели, чтобы он получился. И что самое главное, вы, когда начинаете молиться перед этой иконой, вы тоже ее воспринимаете совершенно по-другому. Мне в свое время удивило, когда я узнал, как в одной из поместных церквей греческой происходит освящение икон, что там это не просто обряд, покропили святой водой, почитали молитву, а там принципиально другой подход. Свеженаписанную икону ее просто приносят в храм и ставят рядом с иконостасом. Ставят туда, куда молятся люди, куда церковь молится. И через определенный период, там 40 дней, что ли, ну какой-то, я уже не помню, я, может быть, это путаю, с какой-то период проходит времени, и после этого эту икону признают каноничной. То есть если перед этой иконой церковь, народ Божий, может молиться, это значит икона, нормально. Если говорят, слушайте, уберите, пожалуйста, потому что на это смотреть, ну, невозможно, и тем более молиться, ну, значит, все, значит, провал как бы не получилось. Так вот, вот эта церковная рецепция народом Божиим достоверности изображенного, и мне кажется, очень важный элемент, ну, своего рода некий сертификат качества для самого иконописца. И поэтому здесь вот наша каноничность, наши эти все требования, они настолько условны. Да, конечно, нам приятно с точки зрения устойчивости церковной системы иметь такую вот строгий коридор, по которому мы можем идти для того, чтобы все наши изображения соответствовали тому духу, тем подходам, которые мы считаем наиболее правильными. Никаких вопросов нет. Но бывают исключения.
Я знаю, что Мария, Я знаю, что вы ждете волонтеров еще к тому же в вашей работе. Кто эти люди? Эти люди должны уже иметь какие-то навыки, иконы писания или рисования, или в чем-то другом они вам могут быть полезны.
Мы приглашаем вообще всех желающих. Это могут быть люди абсолютно разных профессий. Я думаю, что для каждого найдется дело по душе. То есть это могут быть и фотографы, которые могут фотографировать учебный процесс. Это потом мы можем издавать какой-то учебный материал, опять же, с поэтапными какими-то процессами. Это могут быть видеооператоры, да, мы можем также снять видеоуроки, которые можем также распространять, допустим, в какие-то деревни, где еще нет, допустим, подобных учебных учреждений, где люди могут напрямую обучиться. То есть это могут быть, безусловно, и художники, иконописцы. То есть это могут быть просто рабочие руки, которые будут помогать лифкасить иконные доски, шлифовать, полировать их или покрывать лаком. То есть все желающие как-то поучаствовать и соприкоснуться с нашим проектом, приходите к нам, для вас всегда найдется дело.
А давайте напомним, что Мария возглавляет школу иконописания, которая называется «Журавли». В ней обучаются люди с ограниченными возможностями. У нас есть еще одна небольшая запись, интервью с одной из ваших подопечных. Давайте послушаем.
Надо сказать, что я рисовала всю жизнь, ну так, для себя, по черкушке на тетрадях, какие-то зарисовки, шаржи. Иконопись – это совершенно другое. И это вот как раз только утром мы говорили с Марией о том, что мне приходится себя дисциплинировать. Иконопись требует дисциплины, поскольку есть правила, совершенно четкие каноны, которых нужно придерживаться во всем, и в форме, и в цвете, и в порядке, в котором все идет. И это очень дисциплинирует. Приходится держать в руке свою руку, которая хочет что-то сделать по-своему. Вот. Но этого нельзя делать. Это нужно делать все по канонам. Поэтому в этом, для меня вот лично, в этом есть какая-то сложность, конечно. Но и потом это все новое, уже на те же иконы, я смотрю совершенно по-другому, я вижу детали, которых раньше не видела. Я понимаю, почему эта деталь здесь и почему это такого цвета или такой формы. То есть кроме того, что мы приобретаем какой-то навык для руки, это, конечно, это целая наука, это обучение, это очень здорово. Я могу сказать только о себе, конечно. Когда я год назад узнала в интернете об этих курсах, я не ставила себе такую целью вот заниматься иконописью, так, чтобы это ставило моим делом. Но не потому, что я прям вот не уверена в своих силах. Мария как раз очень сильно нас настраивает на то, что мы все можем. А просто потому, что кроме того, что это рисование, все-таки это нужно сказать, что это духовное дело. Я рисую не просто картинки. И то, что это так важно и так глубоко именно в духовном смысле, это заставляет меня тоже сомневаться, способна ли я, достойна ли я только вот в этом смысле. Вот. Но мне кажется, что такой опыт, он просто интересен. Даже если это не будет моей профессии, то и моей, или чьей-то профессии, то это просто очень интересно как опыт, как знание. Это меняет просто мой взгляд на иконопись. Я надеюсь, что это влияет на духовную жизнь тоже. Ну, не знаю, насколько глубоко грешны мы, поэтому вот, я надеюсь. Конечно, духовная составляющая во всем этом процессе, она важна. Я, кроме того, чтобы учиться иконописи, я хожу на какие-то еще разные курсы, как пользоваться акварелью, маслом, еще что-то, но это совершенно другое состояние на этих уроках, совершенно другое отношение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что сегодня здесь в нашей студии Мария Гончарова, она руководит школой «Журавли», в ней обучаются иконописи, люди с ограниченными возможностями, и отец Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, доцент Московской духовной академии.
Отец Павел, вы очень интересно в начале программы говорили о том, что в процессе писания иконы важно не столько качество художественного результата в конце, а сам, может быть, процесс, как некое духовное делание для человека. Но вот это, мне кажется, очень высокая планка. Когда человек, ребенок или не ребенок, приходит учиться, и желание у него есть вот, писать иконы, насколько важно такому человеку, вот если я, например, захочу это делать, я вообще не умею рисовать, захочу это делать, насколько сразу, с первых шагов, важно понимать, что икона – это не картина, это что-то другое. Важно помнить эти все истории про великих иконописцев, которые 40 дней постились перед тем, как писать икону, потому что готовились к этому духовному деланию. Или все-таки приступить к этому может любой, вне зависимости не только от наличия или отсутствия художественного опыта, но и опыта духовного.
Понимаете, ведь вопрос в том, каков мотив человека, который хочет заняться иконописанием. Если мотив написать икону, которую он потом будет показывать всем окружающим и говорить, слушайте, видите, я иконочку написал тут, вот я уже иконописец, я сейчас вам отнесу ее, освящу, и вот я уже могу там продавать даже эти иконы. Это одна история. Другая история, если человек увлекается стихией пространства иконописи и, как Мария рассказывала, настолько увлекается, что хочет просто в ней, ну, чуть не сказал потонуть, но, по крайней мере, научиться хорошо плавать. И он именно в эту среду хочет погрузиться. Да, конечно, он, начиная погружаться, будет делать ошибки. Да, конечно, из-под его кисти будут выходить далекие не то что от совершенства, но, может быть, даже от допустимого использование в церковном обиходе, в церковной среде изображения. Но я в этом не вижу никакой большой проблемы. Почему? Потому что и даже в нашей иконописной школе то, что начинают делать иконописцы на втором курсе, когда уже начинают писать личное, ну, оно, конечно, далеко от совершенства. Но, что здесь очень важно? Мне кажется, очень важно, чтобы рядом с человеком, который хочет начать прикосновение к иконописи, был грамотный старший, грамотный педагог, который может позволить выстроить определенную методику вхождения в этот мир. И тут не надо ничего придумывать. Икона — это очень сложный, очень такой многоуровневый мир и целая вселенная. И вот, конечно, каждый хочет сразу начинать, ну, как минимум, начать с Владимирской иконы Божией Матери, да, ну, а следующую взять там Троицу Рублёва, в принципе, ну,
и
да.
Чтобы конечно, сразу чудотворное
конечно,
получилось.
Конечно, да, конечно, понимаете, ну, если уж, как говорится, ориентироваться, то, конечно, на шедевры. А вот если рядом с человеком будет грамотный наставник, он скажет, ну, ты погоди, вот давай посмотрим, какие чудесные горки вот на этой иконе усекновения главы Анны Предтечи. Посмотри, как они красиво сделаны, посмотри, сколько в них света, сколько в них вот этой живости, как мы ощущаем эту палестинскую фактуру грунта, как там все это есть. Посмотри, какими скупыми средствами это все передается. И там тебе не надо быть мастером с поставленной, хорошо поставленной рукой, который может там любое изображение, портрет там за 3 минуты нарисовать. Да он еле-еле может кисточку держать. Но там и не требуется, понимаете, от него чего-то такого выдающегося, чтобы там зрачок на треть миллиметра вправо-влево, там получается уродское изображение. Нет, ну будет чуть-чуть вправо, чуть-чуть влево, чуть-чуть косо. Как говорят иконописцы, здесь не криво, это очень живо. Вот он нарисует такую живую горку. Он получит огромное удовольствие и большое удовлетворение внутри себя, потому что он смог это сделать. И он сделал не просто какой-то мирской пейзаж, на который посмотрит и скажет, ну слушай, это ерунда, это ничто не похоже. Он действительно написал некий фрагмент иконы. И потом, постепенно двигаясь в этом направлении, там начинают горки, потом начинают там какие-нибудь палатки, дома, потом включается растительность разная, включаются какие-нибудь зверюшки.
Ну вот вы сейчас тоже говорите
и так далее, о и так далее, и так
далее. Художественной стороне процесса создания иконы. Так. Я, может быть, долго и непонятно спрашивал, сейчас спрошу очень конкретно. А атеист может икону написать?
Да может, конечно.
Это будет вот для вас, как для священника.
Вы знаете, я скажу так. Вот смотрите.
Каково будет ваше отношение к такой иконе?
Если атеист абсолютно уверенный, стопроцентный безбожник, взялся писать такую икону, написав которую, я могу встать перед этой иконой, помолиться и ощутить божественный ответ, я ему скажу: дорогой мой, поздравляю, ты теперь уже не атеист.
Потрясающе.
Потому что хочешь ты или не хочешь, но то, как ты сонастроился этому изображению, которое ты делал, у меня язык не повернется сказать, что ты атеист. Другое дело, если он не напишет такую икону, или напишет такую икону, перед которой я скажу: нет, слушайте, ребят, ну, конечно, да, вообще-то похоже, но все-таки это, конечно, не Христос Спаситель совсем. Да, потому что у него глаза злые.
Вот копировал человек Владимирскую икону, Тихвинскую, Троицу Рублева, фрески копировал, раз, ну, при этом позиционирую себя как человека неверующего, да. Ну и потом решил: а что, ну и я напишу, взял, написал.
Ну, написал,
и ничего у него внутри не дрогнуло.
А понимаете, в чем дело, Алексей?
А может быть, так и не бывает, я не знаю.
Алексей, понимаете, в чем дело? Любое наше творчество – это всегда слепок себя самого. Хотим мы этого, не хотим, мы все равно рассказываем сами себе. Мы изображаем сами себя, мы свидетельствуем вовне то, что у нас есть внутри. Если он смог засвидетельствовать вовне то, чего у него нет, ну, значит, либо он какой-то... Я даже не знаю, какими словами это описать. Это просто невозможно. Мы все равно транслируем тот дух, ту тональность, которой мы живем. Вы не можете... Вот вам приведу живой пример. Если вы приходите заниматься на гончарном круге, и вас кто-то внутри раздражает, у вас ничего не получится. Ваша глина будет сбрасываться в одну сторону, в другую, вы никак не можете ее отцентровать. То есть...
Все наши гончары.
Но что я хочу сказать, есть еще и обратная сторона. Вы приходите немного раздраженным, и тут в момент вы понимаете, что у вас ничего не получается. И вот вы перед выбором. Так, стоп, либо я отпускаю свою обиду, либо я успокаиваюсь и начинаю пробовать все-таки сконцентрироваться на том, что я делаю, и это дело полюбить, переключить вот этот фокус внимания с меня, обиженного, несчастного, на то, что я хочу сделать своими руками, и глина отзывается. Она начинает вам помогать. Она начинает вас, условно говоря, вытягивать из вас эту боль не в каком там эзотерическом смысле, а именно в смысле переключения фокуса внимания. И делая что-то, вы неизбежно сами становитесь другим. Тоже точно так же я уверен, что изображая, например, бесов, демонов, какие-то там страшные баталии или какую-то порнографию, ну, слушайте, ну, естественно, это все накладывает отпечаток и на самого человека. И его тональность, она становится такой же. Не потому, что он плохой, а потому, что он этим занимается, он это делает. Изображая святые лики, даже если он человек, ну, так скажем, далекий от святости, он все равно будет становиться другим, неизбежно. Это же та самая среда, которая вот она энергетически влияет, она перенастраивает человека на другой лад.
Мария, вы это чувствуете?
Я это, естественно, чувствую, потому что я лично с этим столкнулась, когда я пришла в иконопись. Безусловно, я ходила в храм, я... частично участвовала в жизни церкви, но то, что сейчас, это в корне отличается от той, какая я была сколько-то лет назад. То есть я мало того, что очень много чего узнала, я сама изменилась. И, конечно, в первую очередь внутренне. Начинаешь гораздо по-другому смотреть на себя внутри и совсем, в общем, совершенно другая жизнь становится. И меняется круг общения. Теперь уже, думаете, мне интересно слушать, кто кому что сказал, кто о ком что подумал, кто в чем куда пошел. Вообще, я порой сижу, думаю, о чем они говорят. Ведь можно вообще, ведь столько всего интересного, можно столько всего делать, да, восстанавливать храмы, монастыри, писать иконы, можно много чего помогать, благотворительность, да, куча всего. И, соответственно, у меня изменился круг общения, то есть и интересы. Поэтому люди, приходящие в иконопись, они могут быть с одним багажом, а уйти, ну, прийти с одним, а выйти совершенно с иным. И даже яркий пример, наше обучение начиналось, было человек 25 желающих начать обучение. На собеседование все пришли, все горели желанием, смотрели на картинки того, что мы будем делать. Я рассказывала, да, что мы начинаем, вот как вы сказали правильно, с горок, водичку, палатки, архитектуру, там, пальмы и так далее. В общем, на первое занятие пришло половина. А еще после 10 занятий осталось человек 5. Я была в недоумении, что же я делаю не так. А просто, если это не его, и ему это не близко по духу, да, по духовной какой-то составляющей, ну, ему очень тяжело будет заставить себя это делать. И пока действительно дойдет до написания иконы, уже, конечно, слилась очень большая масса людей. И остались действительно те, которым это близко, которые этим живут так же, как и я. И эти люди действительно ходят в храм. И даже если изначально что-то мешало им прийти, вот кто-то на собеседование 3 раза не мог попасть, да, та же вот Наталья с Антоном. Я не понимала, как они могут 3 раза уезжать в другой конец Москвы, 3 раза подряд. Но они все-таки пришли, и вот сейчас они с нами, да, или та же Татьяна. Почему-то первое занятие у нас отменилось, всем сообщили, кроме этой Татьяны.
Другой бы обиделся, а она ходит.
Она так обиделась, она кричала, звонила, 100 грозных смс я получила, а я была в полном недоумении, как я же всем сказала.
Ну так
Но
бывает,
она
так случается.
Укрепилась в своем понимании, что ей это надо, при том, что она в тот день вообще ехала чуть ли не из Твери, то есть у нее проблема с ногами, она ходила с палочкой, еле двигалась, то есть она почти день потратила, чтобы доехать, оказалось, что занятие отменилось, то есть другой бы человек сказал, ой, да зачем мне это надо, а она еще больше укрепилась в понимании того, что все-таки ей это надо и сейчас тоже с нами, то есть люди идут, возможно, и немного понимая как бы в этом, но если отец Павел правильно заметил, что нельзя
выразить то, чего у тебя внутри нет.
Ну
вот для меня прям вот лозунг нашей всей программы – это ваши слова о том, что человек в иконопись приходит одним, а выйти может не совсем выйти до конца,
да,
вот
не до конца выйти.
Как-то
меняется.
Преобразиться и напитаться чем-то другим и стать немножко другим в этом процессе и продолжить становиться другим.
Да, наполнить свой внутренний мир.
Давайте еще раз напомним, контакты, по которым с вами можно связаться, телефон, вы называли телефон, назовите его еще раз.
8-985-563-1335. Всех желающих,
повторим,
да, мы приглашаем к нам.
8-985?
563-13-35.
А у вас, может быть, есть еще сайт какой-то, портал, где можно увидеть работу ваших подопечных?
У нас сайт сейчас в разработке.
Вот. Но, тем не менее, мы надеемся, что сайт заработает, а все желающие, которые сегодня услышали нашу программу, и если есть кто-то из ваших, дорогие друзья, знакомых, родственников, кто мог бы как раз подойти вот под категорию людей, которым помогает Мария, наша сегодняшняя гостья, то звоните, все телефоны есть, и есть информация также на нашем сайте radiovera.ru. Спасибо большое, говорим мы Марии Гончаровой, руководителю школы для людей с ограниченными возможностями «Журавлет». Школа обучает иконописи. И протоиерею Павлу Великанову, доценту Московской духовной академии, главному редактору научно-богословского портала богослов.ру, настоятелю Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры. Я Алексей Пичугин.
Я Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Всего доброго.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».